Эпиграф. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Может ли интеллектуал верить в Бога? Что нужно, чтобы преодолеть путь от скептика и атеиста до христианина-апологета? Почему книги Клайва Льюиса до сих пор пользуются неизменной популярностью у читателей? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. И сегодня вместе с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях впервые Александр Малов. Саша, привет!
Привет!
Да, очень рад тебя видеть. И сегодня, друзья, мы попробуем поговорить про творчество писателя-сказочника, фантаста, апологета христианства и даже богослова Клайва Льюиса. Но богослова так условно, да, в общем, в большей степени это популярное богословие, но не в смысле принижения этого словосочетания, значит, что это примитивно, а в смысле того, что это богословие, христианская апологетика, которая адресована очень широкой аудитории. Да. Нужно сказать, что действительно Клайв Льюис, знаешь, вот мы сделали в группе передачи «Эпиграф» опрос, и я понял, что два писателя неизменно собирают людей вокруг себя. Это Федор Михайлович Достоевский и Клайв Льюис. Вот это вот поразительно. Толкин столько не собрал, в общем-то, желающих поговорить о нем, сколько его коллег. В общем-то, по большому счету, детище его христианского разума, то есть я имею в виду, что Толкин, конечно же, очень много приложил сил для того, чтобы Льюис принял Христа, да, стал христианином. И вот мы сегодня попробуем поговорить о такой очень серьезной и широкой, в хорошем смысле этого слова, личности, как Клайв Степлс Льюис. И поговорим мы про его, естественно, про его книги. Я бы хотел, чтобы мы сегодня хотя бы попробовали поговорить про его духовную автобиографию «Настигнутой радостью», его «Просто христианство». Это, наверное, самый популярный апологетический труд его, который практически знают все, кто знаком с Клайвом Льюисом «Апологетом». И «Хроники Нарнии». Ну, с этим знакомы вообще огромное количество людей. Ну, в общем-то, в большинстве своем, будем честными, благодаря экранизациям, да? Вот, но экранизации... Ты знаешь, я вот не знаю, как ты к этому относишься, я всегда за экранизации по очень простой причине, потому что, как, знаешь, в «Деяниях святых апостолов» написано, что здешние были мудрее фессалоникских, потому что изучали Писание, желая узнать, точно ли проповедуют, точно ли написано так, как проповедуют, да? И вот, мне кажется, как раз экранизация — это такой способ привлечь огромное количество людей к литературному оригиналу после, не знаю, там, после экранизации «Идиота» стали выходить издания с обложкой из этого сериала, и люди начали покупать книги Федора Михайловича, и после, соответственно, «Хроник Нарнии», то есть после некоторых экранизаций, некоторых все-таки книг из «Хроник Нарнии» были экранизированы не все книги из этого цикла, но есть информация достоверная, из достоверных источников, как говорят в средствах массовой информации, мы знаем, что Netflix...
Сериал
по «Хроникам Нарнии». Посмотрим, что угробит на этот раз Netflix. Хочу сказать. Потому что всегда, мне кажется, экранизация такого яркого сказочника, как Клайв Льюис, это всегда принижение его аллегоричности и, не знаю, такой многослойности, да, потому что, конечно же, сказки Льюиса при всей своей, в общем-то, простоте, они гораздо более глубоки, нежели сам текст, да, нежели само действие, да, вот какой-то сказочности. Вот мы попробуем сегодня поговорить. Друзья, и вы к нам присоединяйтесь, давайте поговорим про Клайва Льюиса. Читали ли вы Клайва Льюиса, и что вы думаете о книгах Клайва Льюиса? Какие книги Клайва Льюиса вам нравятся? Почему? А если не читали, но, например, слышали, то что вас, не знаю, удерживает от того, чтобы прочитать и познакомиться с творчеством Quiet Staples Льюиса? Ну, а начнем, знаешь, вот я начну с необычного, Саш. Я хочу тебя спросить, а зачем вообще читать книжки? В век, не знаю, гаджетов, Ютуба, прости меня, Господи, ТикТока и прочих лайков.
Я не знаю, как ответить за всех, я скажу за себя. Я просто люблю это делать. Я отдыхаю, когда читаю, я чувствую, что я развиваюсь, я получаю новые идеи, новые мысли, и мне это необходимо для жизни. Если я не читаю, то я чувствую какой-то внутренний застой, и мне от этого плохо. Если я хочу что-то делать в жизни, мне нужно с кем-то общаться. И подчас самые лучшие собеседники – это книги. Не всегда в ближайшем окружении есть люди, с которыми можно поговорить на такие темы, о которых говорят писатели. Вот я это делаю для себя, для развития, для жизни, для восстановления сил. Как-то так. Возможно, у тебя другой ответ, не знаю.
Вот, вот, наконец-таки я нашел человека, с которым можно поговорить о книгах. Но это я, конечно, ты понимаешь, немножко там комплимент тебе делаю в том плане, что как надо мной издевается моя жена, говорит, у тебя очень субъективная выборка, потому что ты выбираешь в свой круг общения тех людей, которые любят читать. Да? В общем-то, ну, в мире к чтению относится несколько иначе. Но все-таки я, знаешь, это у меня такая оптика. То есть если я еду в метро, обычно говорят, ну, вот, что там, в метро никто не... Ну, люди перестали читать. Я в метро постоянно вижу людей, которые читают. Вот, ну, 100%. Просто потому, что у меня такая оптика, я сразу их выделяю. Например, я сел как-то недавно, я познакомился с замечательными ребятами, я сел в метро и вижу, они оба читают книжки бумажные, да, и я вот, ну, подошел к ним и спрашиваю, а что вы читаете, мне интересно. Вот, и, значит, молодой человек читал Нила Геймана, а девушка читала Александра Беляева «Ариэль». Вот так вот. Понимаешь, я вот так знакомлюсь с метро, подхожу, наглый я такой, дядечка. Вот, друзья, присоединяйтесь к нам, к нашему клубу читателей. Мы сегодня поговорим про Клайва Льюиса. И многие говорят, что есть как минимум три Клайва Льюиса. Да? Клайв Льюис – ученый. Да, Клайв Льюис – апологет, и Клайв Льюис – сказочник плюс фантаст. Да? Вот какой из этих трех Клайвов Льюисов тебе ближе, скажи мне, Саша?
Я не читал Клайва Льюиса как ученого. Я знаю, что на русском есть томик про любовь, кажется, я не помню. Что-то про средневековье, про культуру. Я его не читал. Я читал Клайва Льюиса как апологета и сказочника. Вообще, мое знакомство с Льюисом началось со знакомства... с хрониками Нарнии, когда вышла первая часть «Лев, колдунья и платяной шкаф». Это 2005 год был, да?
Ну, где-то так, да.
Да, да. Нас папа повел в кино, купил билеты, и мы впервые всей семьей поехали на сеанс. И он нам во время сеанса объяснял, что значат эти символы, что значит Асван, что значит смерть, что значит воскресенье. Он показывал, как это связано с библейским сюжетом. И вот мое знакомство началось тогда. А потом, когда я стал задаваться более глубокими жизненными вопросами, связанными с верой, с неверием, с христианством, я, конечно, открыл для себя Льюиса как апологета. Это просто христианство, это любовь и что-то другое из его эссе. Ну, прежде всего, просто христианство.
Да, я, когда ты рассказываешь, что ты познакомился, шел с папой на, значит, премьеру этого фильма, а я пошел с дочкой, значит, со своей старшей, она сейчас уже в университете учится, я понимаю, что, ну, годы летят, в общем, ну, не будем мы об этом сейчас долго рассуждать, но я на самом деле познакомился с ним сначала как с апологетом, я его не знал как сказочника. Я сначала прочитал, и я с ним познакомился как раз уже в церкви, еще до церкви я не знал о его существовании, в отличие от Толкина. Толкина я как раз прочитал еще в школе, да, «Хоббита», и первую часть «Властелин колец». И самое интересное, что я думал, что первая часть «Властелин колец» заканчивается, ну, то есть как бы книжка заканчивается, и там ничего не рассказано. И я очень обиделся на Толкина, думал, ничего себе, нормально, то есть вот на самом интересном месте все. А потом я, оказывается, это было такое первое издание, и предпринято. Оказывается, это продолжение-то есть, так что история закончена у Толкина была. И вот я с Льюиса как раз начал с писем Баламута, как это, не, ну, в общем, классическое, да, мне сначала дали письма Баламута, я пришел в церковь, и мне пастор, в общем-то, выдал там письма Баламутов, потом любовь, соответственно, страдания, да. И уже потом просто христианство, причем пастор так не очень любил просто христианство, говорит, ну, это вот, ну, как бы, ну, ну, вот, ну, ты же верующий человек. Ну, что ты будешь читать? Вот это не для тебя. Да? Но все равно выдал эту книжку. И уже потом я «Хроники Нарнии» прочитал. Уже читал с дочками, сначала со старшей, теперь с младшей читаю. В общем, как-то Льюис плотно вошел в нашу жизнь. Естественно, у меня жена очень большая, конечно, любитель «Хроник Нарнии», Льюиса, и много его читала. И всегда она ждала экранизации, очень любит экранизации, любые экранизации. И эти экранизации уже засмотрены там до дыр у нас, в общем, уже, если можно так выразиться, во времена стримингового телевидения. И вот, наверное, какой такой у меня к нему подход, но, то есть, мой опыт общения с книгами Льюиса. А как тебе кажется, вот в чем все-таки секрет популярности книг Клайва Льюиса? Насколько его книги близки современному читателю?
Современному христианину или...
А вот давай разделим, да, вот, ну, просто современному читателю, то есть... Тот человек, который, например, не знаком с церковью, не знаком с христианством, или, ну, в общем-то, слышал, но не является членом церкви, да, ну, в общем-то, не является христианином, скажем так, да, и, собственно, христианину, да.
Если честно, я не слышал от неверующих людей, чтобы они были знакомы с его апологетическими работами. Недавно был на книжном рынке, и мы с женой искали какие-то книги Льюиса, спрашивали у продавцов, они говорят, ну это же сказочник, у него кроме «Хроник Нарнии» ничего нет. То есть даже продавцы на книжном рынке не были знакомы с другими работами. Или недавно я общался с одним молодым человеком, благовествовал ему, рассказывал о своем пути к Богу, и тоже говорил ему про Клайва Льюиса, он говорит, ну это же просто «Хроники Нарнии», как это связано с верой, с христианством. То есть для... неверующих людей Клайв Льюис — это прежде всего автор сказки, хорошей сказки, которую экранизировали, но при этом в ней нет ничего глубокого и важного для жизни. Ну, по крайней мере, я с такими неверующими людьми встречался. Если говорить про христиан, которые знакомы с Клайвом Льюисом или не знакомы, здесь по-разному. Знаешь, я зашел на страничку Льюиса в Фейсбуке и увидел, что на англоязычной странице у него 1,6 миллионов подписчиков, а на русскоязычной там 13 тысяч. Но в любом случае это огромная аудитория, как для писателя. Я не знаю, кто еще из христианских писателей может набрать такую аудиторию. То есть, казалось бы, он должен быть популярным, и его печатают, переводят, переиздают на русском, на украинском много издают. Но я также сталкиваюсь с христианами, которые не понимают ценности Льюиса как богослова, как апологета. Я не говорю сейчас про каких-то известных христиан, проповедников или учителей семинарии. Я говорю про рядовых членов церкви, с которыми я общаюсь. Вот недавно общался с хорошими друзьями, у них есть две маленькие девочки, и заговорили про литературу для детей. Я сказал, что классно было бы вам прочитать «Хроники Нарнии». Они испугались от этого ответа. Во-первых, они не знали, что Льюис христианин. Они слышали про «Хроники Нарнии», но они не знали, что Льюис верующий. А во-вторых, они испугались от того, что вот для них было неожиданно, что верующий автор может писать книги про волшебство, про магию, про какие-то темные силы, книги, в которых присутствует название как бы «Лев колдунья и платяной шкаф» или «Племянник чародея». Для них это было странно и неожиданно. То есть среди рядовых членов церкви есть люди, которые не знакомы с Льюисом. Поэтому мне сложно ответить на вопрос, как воспринимают современные люди Льюиса. С одной стороны, популярно, с другой стороны, мало кто знает, насколько он глубокий, насколько он актуальный для христиан.
Так. Куда там всякие фавны, великаны, феи, чародеи. Причем нужно сказать, что племянник чародей. Чародей там отрицательный персонаж, а не положительный. Да, да. Колдунья тоже отрицательный персонаж. Ну вот как это все атрибутика отталкивает. Я даже знаю, я не буду называть, что это за движение, да, церквей. Я знаком со списком запрещенных книг для верующих людей. И среди них, собственно, Толкин и Клайв Льюис чуть ли не в первых рядах идут, понимаешь? То есть вот, пожалуйста, да. Но я могу сказать, что очень интересно. Мне, знаешь, когда я читал книгу, биографию Льюиса, впервые изданную на русском языке, такую полную биографию, до этого я читал Клайв Льюис и его сказки. Маленькая книжка, я не знаю, знаком ты, видел, не видел. Очень маленькая такая книжечка, значит, такой буклетик, да. Я думал, что это все, что о Льюисе написано, в общем. Естественно, я стремился узнать о его жизни и смог ознакомиться только с, скажем, его настигнутой радостью. Я был несколько разочарован, потому что там на самом интересном все обрывалось, да, то есть вот на уверовании все обрывалось. Но я запомнил некоторые там эпизоды, я, может, потом их приведу, когда мы будем с тобой разговаривать более подробно. Но вот смотри, мне очень нравится, знаешь, вот соответственно, Алистера Маграда книжка, да, Клайв Степлс Льюис, «Человек, подаривший миру Нарнию». Мне очень нравится подзаголовочек этой книжки «Подлинная история пророка, которого принимают за сказочника». Мне кажется, это отношение, вот она точно, знаешь, она точно описывает отношение Клайва Льюиса в современной культуре, да, его воспринимают как сказочника, и даже не понимаешь, что в сказках его, я разговаривал действительно с людьми нецерковными, которые, ну, читали Льюиса и не видели, что Лев Асмунд, какой Христос, да вы что, откуда? Ну и что, что как жертва, да мало ли там в мифах там всего этого дела там, да? То есть, мне кажется, как ты думаешь, а сегодня Льюиса также нужно расшифровывать для людей?
Думаю, да. Думаю, нужно объяснять, потому что я не уверен за себя, что в детстве я бы понял все эти аллюзии и отсылки на евангельскую историю, если бы родители не объясняли. Uh-huh. Я знаю, что даже верующие люди, которые читают, не всегда понимают это. Хотя сейчас, когда я читаю Льюиса, для меня это очевидно. Мне кажется, он пишет прямым текстом. Но почему-то за всем этим сказочным антуражем люди не видят духовный посыл, который вкладывает Льюис. Поэтому нужно объяснять, наверное.
Да-да-да. Женя вот со Соляти написал, там еще козлочеловек есть с копытами. Вот это отталкивает. Ну, я так понимаю. А, да, там есть, действительно. Там есть и человека-быки, да, там и так далее. То есть Льюис очень много использует миф, но это именно потому, что Льюис-то через это и пришел, в общем-то, обратился к Богу. Давай, знаешь, о чем поговорим? У Льюиса действительно, Клайв Льюис проделал большой путь от скептика-христианина. Мне кажется, современному человеку Клайв Льюис как раз этим и может быть близок. Да? И когда ты знакомишься с его сказками, мне кажется, как раз сказки лучше один раз прочитать, может быть, как сказку, а второй раз прочитать после его апологетических книг и вдруг совершенно переосмыслить то, что написано, вот, наверное, в сказках. Да? А как он вообще, как скептик и атеист, как он вообще скептиком и атеистом-то стал, Клайв Льюис?
Ну, он родился в христианской семье. Он ирландец, и, если я не ошибаюсь, ты меня можешь исправить, родители были из разных конфессий. Мама протестантка, а папа католик, или наоборот. Или я путаю что-то?
Он в англиканской семье, насколько я знаю, родился. Да, в англиканской семье родился. И у него как раз о детстве, вот о первых годах детства, у него очень легическое воспоминание. Mm-hmm. То есть у них было все очень хорошо. Родители их там любили, мама любила. Мама-то вообще был какой-то такой светоч. Для них был очень много тепла было, вот да. То есть как-то такая вот детство у него было очень, по крайней мере, теплое.
Да, но до определенного момента, который очень сильно на него повлиял, это смерть матери. И это событие очень сильно подорвало веру ребенка, Льюиса, повлияло на отца, он стал отдаляться от детей, он их отправил в школу-интернат, да?
Да-да-да. Ну, там она просто называлась школой, потому что тогда других форм обучения фактически не существовало, да?
Да. Вот, и в школе он еще дальше от Бога, от детской веры стал отдаляться. И у него были учителя-атеисты, которые очень сильно на него повлияли. У него было такое развращенное общество, не общество, а окружение, которое сильно повлияло на его отношение к морали, к нравственности. И это, конечно, превратило его сначала просто в скептика, а потом и в атеиста. Ну, это все, что я знаю о нем. Как...
Ну да, если я, может, с твоего разрешения дополню, я думаю, что вообще жизнь Клайва Льюиса, она такая очень мифологизирована. Да? Mm-hmm. И вот как работает миф? Миф же работает какими-то очень яркими событиями. Вот произошло что-то, и он стал атеистом. Произошло что-то, и он стал христианином. У Льюиса так не было. Да? То есть, мне кажется, это как раз вот тот момент, тот момент, когда умерла мама, он стал таким толчком, который привел его позже к атеизму, да, то есть, ну, умирает мама, там он ярко описывает, мы сейчас как раз говорим о книге Клайва Льюиса «Настигнутой радостью», он это очень подробно описывает, и вы можете просто прочитать эту книгу и увидеть о том, как, что переживал, собственно, мальчик, и что переживали, в общем-то, они с братом. И отец действительно по отцу очень сильно ударила смерть его жены, и он отдалился от своих детей и отдает их в аристократическую английскую школу. Но нужно сказать, что эта школа чем-то там сильно не отличалась от других таких же школ. Просто mm-hmm. нужно почитать, например, британскую, подростковую, британские романы, да, ну, взять хотя бы, ну, Шарлотту Бронте и ее Джейн Эйр. Вот просто почитайте о том, как бы школа для девочек была устроена, и перенесите все это на школу для мальчиков. Все то же самое абсолютно, да. Номинальная религиозность, и при этом внутри жестокость, значит, наказание, физические наказания учеников, внутри школы дедовщина жесткая, да, то есть в «Настигнутой радостью» Льюис как-то аккуратно это описывает, но все равно он же в переписке у него, если читать его письма, то он говорит о том, что для него школа была хуже, чем окопы Первой мировой войны, то есть вот, ну, можно представить себе, что испытывал мальчик. И поэтому вот этот цинизм, этот циничный мир, в который он попал, дедовщина, и даже там были намеки на то, что между мальчиками были сексуальные взаимоотношения, да, и насилие. Да? То есть вот, ну, это кошмар и ужас. То есть как из этого вообще хоть какие-то личности выходили не тронуты, не травмированные, это действительно... Удивительно, и неудивительно, что Льюис постепенно, да, вот он, начиная со смерти матери, с детской молитвы, вот с этим разочарованием, что мама, ну, вот он помолился, а мама не выздоровела, он приходит к атеизму, и вот другой, да, он потом идет, опять же, он сначала, кстати, вот, насчет атеистов, да, ведь у него же был совершенно замечательный преподаватель, который его готовил к Оксфорду, да, там профессор Киркпатрик, который становится там прообразом нескольких героев в его книгах. А чем он интересен? Ты знаешь про него что-нибудь?
Слушай, я не помню. Я читал «Настигнут радостью» несколько лет назад, поэтому ага. Все эти события, к сожалению, уже забыл. Да. Если можно, помню.
Да, Киркпатрик очень интересный был. Он учил у Льюиса логике молодого человека. Да? Да, да. То есть, когда Льюис что-то заявлял, он говорит, докажи. И вот это вот... Вот это, развивая логику своего ученика, он был очень добрым. Он был атеистом, но очень добрым атеистом. Он не пытался как-то, ну, проявлять насилие по отношению к мальчику. То есть, ну, тогда вся педагогика строилась на формальном насилии, да, на том, что ребенок должен, его нужно заставлять. Он, ребенок — это его, значит, жизнь, его природа искажена грехом. Грех надо выбивать только чем? Розгами, да? И, в общем-то, какими-то такими наказаниями. А вот у Киркпатрика у него не было такого. Поэтому, собственно говоря, Киркпатрик становится прототипом, ну, вот профессора Диггери, как минимум в двух книгах. Это «Племянник чародея». И «Племянник чародея» — это, в общем-то, первая книга, просто она хронологически написана после «Лев, колдунья, Путин и шкаф», да, то есть это предыстория, да, вот всего нарнийского цикла. И, собственно говоря, профессор Диггери, мы видим его доброго такого профессора, который говорит о том, говорит как раз о том, что материальным это не заканчивается, да, вроде казалось бы, вот Киркпатрик, он такой весь логик был. Но для Льюиса ведь две вещи очень важны были. Это логика, это разум, да, разумное познание. И при этом вот это, собственно, мистическое, то есть мир воображения. Ведь на самом деле Льюис выжил именно благодаря воображению. Благодаря тому, что он убегал в такие вот фантазии свои. Не зря вот у «Настигнутой радостью» имеет такое название. А какую радость имеет вообще в виду Льюис? Что это за радость, которой он посвящает целую книгу?
Это очень интересное явление в жизни Льюиса, которое начало проявляться еще в детстве. И он не мог понять, что это такое, но это какие-то чувства, гамма мыслей, которая преследовала его на протяжении жизни. Первый раз он почувствовал какую-то необычную радость, необыкновенную, когда они вместе с братом сделали, если я не ошибаюсь, муравейник, да? Или замок какой-то. Ну, что-то они своими руками сделали, какую-то подделку, и он смотрел на нее, у него просто сердце переполнялось необычной радостью, радостью, которую ничто другое не могло так вызвать. А потом эта радость куда-то исчезла, и он пошел в школу, и в школе эту радость, по-моему, даже не испытывал до тех пор, пока он снова не испытал ее, слушая Вагнера, да? Он слушал пластинки Вагнера, «Кольцо Нибелунга», и тоже вот в тот момент он испытал какую-то необыкновенную радость, которая наполняла его жизнь смыслом, энергией, мотивировал куда-то двигаться, что-то новое узнавать. И тогда, открыв для себя Вагнера, он начал открывать для себя мир скандинавской мифологии. Он познакомился тогда с этой литературой. И, наверное, потом радость опять исчезла, ну, настолько угасла, что даже во время Первой мировой войны, когда он был ранен и думал, что он умирает, он как-то абстрагировался от своего тела, от самого себя и как-то произнес мысль: вот человек умирает. Никакого сожаления, никаких чувств, эмоций, простой, холодный разум. Да? И в следующий раз эта радость появилась только уже, если я не ошибаюсь, может, ты дополнишь, когда он пришел к Богу, пришел к вере в Иисуса. То есть это какое-то чувство. Он сам не мог понять, почему оно возникает, но он замечал его в определенные периоды своей жизни, и всегда это было связано с какими-то увлечениями, которые накрывали его и давали ему импульс для жизни.
Да, здесь очень важно, конечно же, еще один миф, связанный с Льюисом, это миф, связанный с его уверованием, да, то есть, опять же, приходит, вот, обычно про уверование Льюиса рассказывают, вот, значит, Льюис там, значит, задался вопросами, но там нужно сказать, нужно предысторию небольшую сказать, что для Льюиса было одно качество, которое он презирал в людях. Именно благодаря тому, что у него был травмирующий опыт, вот, скажем, ухода от веры, да, разочарования в Боге. Он презирал христиан. Но когда он стал смотреть внимательно на свое окружение, то он увидел, что самые близкие его друзья – это, во-первых, христиане, во-вторых, еще и католики. Да? То есть это для него двойная какая-то такая травма была, что ну вот эти люди, они христиане, они верят в Бога, они доверяют Библии, ну, они замечательно интересные люди, и с ними им больше всего интересно, то есть ему менее всего интересно со своими коллегами-атеистами, профессорами, да, уже в Оксфорде, чем со своими верующими друзьями. Но на самом деле вот миф очень большой о том, что вот произошел некий разговор, и этот разговор, после этого разговора Льюис принимает христианство. На самом деле это длительный очень процесс у Льюиса был. Очень тяжелый, в течение нескольких лет. И у него логичное. Он сначала же стал теистом.
Да,
то
да.
есть он сначала принял, в общем, Творца. То есть он, скажем, поверил в то, что миром правит Творец. Все. Вот. Точка. Да? Мир не просто как случайность возник. Да? При этом он достаточно скептично ко всему этому относился. Вот. А потом уже, собственно, было долгое общение с его друзьями. И вот, может быть, ты вспомнишь эту историю, да, вот, которую обычно рассказывают, как это все произошло. Ты помнишь?
А какую именно историю?
Историю, ну, вот то, с того самого разговора, после которого он становится христианином, вот, по версии, да, такой популярной.
Я, наверное, не знаю, о чем ты сейчас. Я помню несколько историй, которые он описывает в «Настигнут радостью», могу их привести, а потом ты
давай.
Свои истории. Он называет свое отношение к христианству или историческим, или хронологическим снобизмом. То есть он понимал, что цивилизация развивается, люди познают новые сферы технологий, науки, и христианство — это просто пережиток темных веков, средневековья. Поэтому возвращаться даже философски к этим идеям, ну, старомодно. Но он однажды узнал, что его самые близкие друзья стали антропософами. Я не очень хорошо знаю, кто такие антропософы, но это что-то связанное, возможно, с эзотерикой, да, или с какими-то идеалистическими представлениями о жизни. И это его очень сильно поколебало в своем атеизме, потому что если такие люди, как они, он на них ориентировался, стали допускать существование чего-то нематериального, то он стал тоже сомневаться в своем атеизме. И, кстати, я выписал для себя цитату, где он об этом пишет. Говорит: «Нелегко молодому атеисту уберечь свою веру. Опасности подстерегают его на каждом шагу». И одна из опасностей была в том, что близкие друзья стали допускать существование чего-то нематериального. А после этого он через какое-то время прочитал «Вечный человек» Честертона. И это тоже его очень сильно потрясло, потому что он считал Честертона лучшим человеком в мире, самым умным, самым остроумным, и как писателя, и как вообще мыслителя. И Честертон, конечно, христианин, католик, и его объяснение истории человечества, которое он дает в «Вечном человеке», тоже очень сильно потрясло Льюиса, и оно шло вразрез с этим хронологическим или историческим снобизмом, который был у Льюиса. Честертон объясняет историю людей, человечества, как подготовку к пришествию великого вечного человека Иисуса Христа. И все надежды, все ожидания людей, которые они выражали в мифологиях, в сказках, в каких-то культовых обрядах, нашли воплощение и реализацию в Иисусе Христе. И Льюис, как человек, который очень хорошо понимал литературу, историю, культуру, он видел в этом смысл, и он согласился с Честертоном, что это очень сильный аргумент, он его принял. И да, я не помню всех подробностей духовной жизни Льюиса на тот момент, но какой-то решающий момент наступил, когда он ехал в автобусе, и он почувствовал, что нужно что-то решать с этими колебаниями, нужно сейчас или никогда принять веру в Бога. На тот момент он называл это абсолютом или духом с большой буквы, но он не называл это существо Богом, он не называл его личностью или по имени. Вот и тогда он решил принять Бога, которого проповедуют христиане. Ну, это то, что я помню об обращении Льюиса. Возможно, ты дополнишь, пожалуйста.
Да, там же была история замечательная, которая, мне кажется, и в «Настигнутой радости» он как раз очень много, очень подробно ее описывает. Да? Однажды ветреным вечером два друга оксфордских встретились, но не оксфордских. Один был оксфордский профессор, это, собственно говоря, сам Джон Толкин, и был профессор соседнего с Оксфордом университета Дайсон. Вот они встретились, чтобы пообщаться, и они, в общем-то, о чем говорят два профессора, один из которых преподает английскую литературу, второй лингвист, да, значит, специалист по Беовульфу, то есть по англосаксонскому мифу, эпосу, да, вернее, самому такому большому эпосу англосаксонскому, крупному. Они же говорили про мифологию, про то, что такое миф, его природа, но был очень сильный ветер, даже начал накрапывать дождик. Они шли мимо, значит, дома Льюиса, и они решили зайти к нему. Вот это роковое стечение обстоятельств привело к тому, что эта беседа с Льюисом, а Льюис как раз задавался вопросом о том, что он презрительно относился к мифу, как к сказке, да, и считал, что, в общем-то, собственно говоря, там Библия и Новый Завет — это миф, да, и вдруг Толкин сказал, да, как бы миф, но это истинный миф, да, от которого питаются все остальные мифы. То есть вот то, что ты читаешь, то, что ты любишь, он же, ну, понятно, что на любимую мозоль Льюиса наступил, на его любимого Вагнера, на его, собственно, любимые скандинавские мифы, а Толкин еще даже не меньше, если не больше, любил скандинавские мифы. И он стал говорить о том, что это все как бы отражение истинного мифа. И вот это, что миф – это как бы есть истинный миф, то есть истинная правда, которая как раз и заключена в Евангелии, да? А все остальное – это лишь отражение этого мифа. Именно поэтому они так похожи на историю Христа. Но и Христос не мог… История о Христе не могла прожить так долго, если бы это не было бы истиной, если бы в ней не было бы столько правды, да, и вот тогда, значит, Толкин ушел в 3 часа ночи, потому что уже хотел спать сильно, а еще Дайсон еще оставился на час с Льюисом, они проговорили, но все-таки аргументы Толкина, в общем-то, возымели действие, но они не сразу, Льюис принимает Христа, то есть еще прошло какое-то время, по-моему, неделя прошла, он поехал сначала он едет с братом в зоопарк, а потом он сам едет в зоопарк, и вот в этом зоопарке он вдруг принимает, то есть он в зоопарке говорит, да, Иисус Христос Бог, и я это признаю, и он становится христианином. И сразу же, вот как только он становится христианином, он, знаешь, он себя, кстати, очень забавно называл, знаешь, как он себя называл? Он себя сам называл самый мрачный из всех неофитов. То есть вот он вообще очень ироничный, да, как можно судить по этому, да, по всем его книгам. И вот Льюис сразу же начинает заниматься, в общем-то, апологетикой, сразу же начинает писать. Первая книжка, это было, значит, по-разному его называют, либо «Блуждание паломника», либо «Кружной путь паломника», да. На самом деле, это, конечно же, такое продолжение путешествия пилигрима в небесную страну знаменитого пуританского автора, баптистского пастора Джона Буньяна, Джона Беньяна, да, по-разному на русской его фамилию переводят. И очень много книг, вот, путешествие, ну, например, там «Письма Баламут», которые сам Льюис, кстати, не очень любил, откровенно говоря.
Ему сложно было писать их, да, от имени беса очень тяжело.
Да, и он, но это такая очень яркая такая апологетика, такая апофатика, да, то есть вот с другой стороны, да, апологетика. Мне кажется, знаешь, очень близко с этим сделал Достоевский в «Братьях Карамазовых» в этом поэме о великом инквизиторе, да, Иван Карамазов, то же самое он делает, то есть он с другой стороны доказывает существование Бога и истинность Христа. Вот давай о хрониках Нарнии, потому что у нас осталось 10 минут, я уже говорил, что это абсолютно нереальное желание поговорить о Клайве Льюисе в одной передаче. В чем, как ты думаешь, популярность как раз хроник Нарнии, почему именно эти книги так популярны, хроники Нарнии?
Своей простотой, наверное, их легко экранизовать, их легко рассказать и запомнить. Мы вчера с тобой говорили, и ты привел цитату из Толкина, что Льюис писал «Хроники Нарнии», работая, подрабатывая на стройке, да?
Он сравнил, что говорит, ты похож на рабочего, который кладет кирпичи один за другим, не пытаясь заниматься их отгранкой, да? То есть вот отшлифовыванием, да? Очень быстро слишком ты это делаешь, да?
Да, но вот за этой формальной простотой стоит, конечно же, глубина и его размышления вообще о христианстве, о сути христианской жизни, они так ярко отражены в этих рассказах. Знаешь, мне очень нравится, как некоторые части «Хроник Нарнии» заканчиваются. Я уже точно не помню, какие именно, но когда эти дети вырастают, Аслан им говорит, что вы уже не можете вернуться в Нарнию, вы выросли. Но теперь ваша задача в том, чтобы найти Нарнию или найти меня в вашем мире. Он говорит, я также присутствую в вашем мире, но под другим именем. И это очень интересно. Мне кажется, именно так и должны работать «Хроники Нарнии». Дети читают в детстве, дети читают «Хроники Нарнии», и они проникаются этой историей. Она им нравится, она находит, возможно, какой-то отклик, но они еще не до конца понимают, что это означает в реальной жизни. Но когда они вырастают и слышат что-то о Христе, что-то о христианстве, о том, что сделал Христос для людей, к чему Он их призывает, это должно как-то срезонировать с их детскими воспоминаниями о хрониках Нарнии. Вот они как будто в детстве побывали в Нарнии и видели все эти чудеса, видели Аслана, видели, что он сделал для Нарнии. И когда они услышат уже в своем мире эту взрослую сказку, взрослую историю, этот реальный миф, они должны понять, что это об одном и том же. И они как-то интуитивно должны быть знакомы уже с этой историей. Мне кажется, так и работает эта серия сказок, истории «Хроники Нарнии».
Слушай, а как ты думаешь, почему сказка стала методом для Клайва Льюиса, чтобы рассказать своим читателям о Евангелии?
Ну, это не единственный метод, который он использовал. Я не знаю, возможно, любовь фантазировать. Они ведь собирались с Толкином, как это называлось, в баре Игл?
Инклинг.
Инклинг, да.
Там бар назывался определенным способом. Вот. Там сам бар у него, значит, у него было название, плюс они еще иронично ему название дали среди инклингов, да, вот, но, да, инклинг, причем само название, оно лингвистическое, да, оно от инк писать, плюс еще отсылка еще к одному языковому, в общем-то, символу, в общем, короче, там, ну, все сложно, как обычно было, но там же ведь, слушай, в инклингах были совершенно невероятные люди. Там был Чарльз Уильямс, да? А кто такой Чарльз Уильямс? Это у нас сейчас его мало знают, но Чарльз Уильямс, например, тот же самый, кто повлиял на Клайва Льюиса, кроме Толкина, да? Там был же еще и Джордж Макдональд, которого любили и Толкин, и Льюис. И вообще и Толкин, и Льюис Джорджа Макдональда считали своим учителем. А именно сказки Джорджа Макдональда – это такие очень хорошие христианские сказки, да, которые, ну, которые можно читать с детьми. Вот, может быть, в будущем мы поговорим. Они изданы на русском языке, но у нас их очень плохо знают, мне кажется. И, ну, незаслуженно плохо знают, да. Так вот, ну, почему сказка как апологетический метод? Ведь и Льюис писал сказки, и Толкин родил целый жанр фэнтези. Если бедный Толкин знал, что вот будет после, во что превратится фэнтези, да, созданное им, не знаю, как бы он к этому отнесся.
Ну, у меня несколько предположений. Они не исчерпывающие, конечно. Во-первых, Льюис любит мифологию. Он с детства увлекается сказками, вымышленными мирами. Он еще в школе пытался, читая скандинавскую мифологию, восстановить для себя эту вселенную мифическую. То есть ему это было всегда интересно, и он нашел, он подружился с Толкином, который, похоже, тем же самым увлекался. Он создавал свою вселенную, языки. Да, и им это было интересно делать. Они увлекались этим. Но, с другой стороны, мне кажется, Льюис понимал, что дети любят сказки, они их читают. И Или родители читают детям сказки, вот как ты своим дочерям читал. Да, то есть у детей есть шанс прочитать «Хроники Нарнии» и, возможно, запомнить, возможно, увлечься этой историей. Поэтому он хотел достучаться до сердец детей. С другой стороны, в предисловии или в эпиграфе к «Лев, колдунья и платяной шкаф» он пишет: «Маленькая Люся говорит, когда ты вырастешь, надеюсь, ты начнешь читать сказки». То есть он понимал, что сказки не только для детей, но и для взрослых, которые начали немножко больше понимать о жизни. У меня есть еще одно предположение. Интересно, что каждая часть, или многие части «Хроник Нарнии» начинаются с удивления или с поиска чего-то интересного. Вот, например, «Племянник чародея» начинается с того, что детям скучно, и они хотят как-то интересно провести время. И они находят вот этот вход, ну, они находят свою, там, дядю, который оказался чародеем, который отправляет их в другой мир. Или то же самое в «Лев, колдунья и платяной шкаф». Они играют во время грозы в этом старом доме, они находят шкаф. То есть у ребенка есть поиск чего-то интересного, чего-то необычного в жизни. Возможно, этого нет у взрослых людей. И вот, ожидая, что христианство — это не просто какие-то сухие догмы, не просто логические размышления, но удивление, поиск чего-то необычного в жизни, Льюис хочет рассказать о христианстве с точки зрения необычной истории, с точки зрения сказки, и он использует детей, которые удивляются. Вот мне нравится, как сказал Аристотель: философия начинается с удивления. Потом это выражение подобрал Карл Барт и сказал: богословие начинается с удивления. Вот мне кажется, Льюис хочет сказать, что христианство, истинное христианство начинается с удивления, с того, что ты признаешь в своей жизни какую-то скуку, какое-то однообразие, и ты ищешь выхода из этой серой пустыни, и ты находишь выход в Нарнии, как дети нашли, или ты находишь выход в Иисусе, или в Боге. Мне кажется, тут много факторов сыграло, но их можно объединить и так сказать, что Льюис использовал сказку для того, чтобы пробудить интерес в детях и во взрослых.
Ну, мне кажется, это очень верное замечание. Кстати, насчет Люси, у нее же есть реальный прототип. Это дочь его близкого друга Бартфилда, да, с которым, собственно, он много переписывался. И благодаря письмам к Бартфилду мы знаем как раз, мы можем, значит, узнать, как он постепенно уверовал, да, вот это вот его размышление и борение внутреннее, духовное. Я думаю, что если подытоживать, я с тобой согласен в главном. Это не значит, что я с тобой не согласен в другом. Вот, я с тобой согласен в главном, в том, что... И, Льюис, да, ты вспомни, что был еще один замечательный христианский сказочник, живший в том же самом Оксфорде, да? Это Льюис Кэрролл, да? Сэмюэл Доджсон, да? Который тоже использовал сказку, вот такую алогичную, и при этом, ну, там, с какими-то необычными совершенно приемами для того, чтобы поговорить об очень важных вещах, да, с детьми и с родителями. Я все время вспоминаю эпитафию Конан Дойля себе, автоэпитафию, да. Свои книги я писал для мальчика, который уже наполовину мужчина, и для мужчины, который еще наполовину мальчик. Mm-hmm. Да, и вот это вот ощущение радости, радости — это благодать, которую Клайв Льюис испытал, и именно эта благодать, преобразовавшая всю его жизнь, позволившая ему, в общем-то, рассказывать о Христе так, как он рассказывал, с той силой, жаром. Там, ведь у Льюиса, кроме того, что вот это ощущение радости, у него еще было... Он очень страстной натуры был. Он был страстный апологет и страстный проповедник. И мне кажется, вот эта сказка как раз отражает вот это ощущение Евангелия, которое необычное. Оно то есть этот мир не заканчивается вот этими физическими параметрами, материальными параметрами, материальными сутью этого мира, а он гораздо глубже. И мне кажется, именно поэтому Клайв Льюис и сегодня также интересен, и сегодня его книги читают. Большое спасибо, Саш, что пришел. Очень большое спасибо за интересный разговор о Клайве Льюисе. Дорогие друзья, читайте книги находите для себя ответы в них, и я думаю, что мы в следующих передачах еще поговорим о том, как книги могут нам раскрыть больше и Евангелие, и веру в Бога. До свидания, и да будет свят вас Господь.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.